Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Студия Наталья Троицкая. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, метеорологи нам сказали, что на следующей неделе зима начинается. Ну а мы про здоровье круглосуточно, круглогодично говорим в любое время года, потому что это очень важно, наше здоровье, наша жизнь. В общем, и профилактику заболеваний тут освещаем, конечно же, постоянно. Сегодня обязательно звоните. Мы в прямом эфире. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 737 3948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, там тоже можете вопросы задать. А вопрос, между прочим, тема обсуждения, которая касается вообще абсолютно каждого. В основном, конечно, и женщин, и мужчин, всех. Потому что мы будем говорить о заболевании вен и об их профилактике. Да, дорогие друзья, варикозное расширение вен, про него вроде говорят, а все равно проблем возникает много. Трофические язвы, тромбозы, и это осложнение варикоза. Если мы так на них просто закрываем глаза, думаем, да ничего страшного, просто так, некрасиво, и все, брюки надену и побежал. Нет, на самом деле это не так. У нас в гостях врач сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, член исполнительного совета Ассоциации флеболог России. Хачатур Кюргинян напротив меня сидит.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хачатур Михайлович, ну, начнем со статистики. Хоть вот я и сказала, что это практически каждого касается. Может быть, вы со мной поспорите? Да нет, Наталья, вы что? Это в основном женщин касается. После беременности все это начинается, как обычно, гормональные всплески. Хотя и 18-летних, 17-летних девчонок есть, и у мальчишек сейчас. Угу. Есть варикоз. Почему?
Нет, на самом деле я здесь спорить точно не буду. Наоборот, даже, думаю, в подтверждение ваших слов приведу данные статистики. В частности, еще в 2009 уже далеком году было исследование Венконсалт, которое в том числе и в России было проведено. Это международное исследование. Оно показало, что те или иные признаки хронических заболеваний вен, симптомов хронических заболеваний вен, имеют 61% населения. То есть, по сути дела, более чем каждый второй встречаемый на улице будут иметь те или иные признаки хронических заболеваний вен. Это и отеки, и тяжесть, и ощущение тяжести, и судороги, и зуд, там, и покалывание, все что угодно. То есть эти все считаются веноспецифическими симптомами. Что касается такого, скажем, отношение, что в основном болеют женщины, это далеко от истины. А женщины обращаются чаще, чем мужчины.
Как всегда,
вот
да что ж такое?
В чем единственное отличие. И да, что касается беременности, действительно это так. Беременность является триггерным фактором. Это фактор, провоцирующий развитие варикозной болезни. Даже, наверное, не столько развитие, сколько ее прогрессирование. Да, потому что это плод. Этот плод сдавливает полую вену, подвздошные вены. Да, соответственно, вызывает повышение венозного давления в нижних конечностях. Разрушаются стенки клапанов, да, и в дальнейшем это приводит к варикозной болезни. Иногда многие женщины могут отмечать, что после родов у них устаканивается все, да, то есть проходят все симптомы, и это действительно так, потому что беременность, ну, не знаю, опять-таки, это все-таки диагноз, да, поэтому от этого диагноза можно излечиться, и если это своевременно произошло, да, не успела развиться полноценная варикозная болезнь, соответственно, ну, все уйдет никуда. Но в целом беременным тоже, конечно же, стоит обращать внимание, и при планировании беременности, что очень важно, мне бы хотелось, чтобы девушки, которые планируют беременность, были более внимательны к своим сосудам, чтобы, к сожалению, периодически к нам попадают пациентки беременные, у которых развиваются уже осложнения. То есть они не обращали внимания на свои ноги, забеременели, да, и уже во время беременности возникают осложнения, с которыми нам гораздо сложнее уже бороться, учитывая, скажем так, особый статус этой
женщины. Конечно, то есть тут уже ничего особо, много чего делать нельзя. Ну, в общем, да, только профилактически, да. Или какие-то острые случаи, это, конечно, страшно. Страшно. Вот мне по наследству досталось, проявилось лет в 25. Вот Лимузин пишет, наследственность. Это прям
безусловно.
Номер один. Да, мы сейчас про факторы риска, наверное, поговорим.
Да, я думаю, что раз...
А можно избежать, на самом деле? Вот если... Хорошо, у меня у мамы, у бабушки, у дедушки даже был варикоз. Ну вот не хочется... Например, мне 18 лет, очень бы хотелось. А, да. И вот хочется избежать это. Какая-то профилактика существует, либо вы все равно с этим столкнетесь, извините.
Да, профилактика, конечно, существует.
У нас же сколько всего всяких методов. БАДы, компрессионные чулки, препараты. Сейчас столько всего рекламируется вообще.
Ну, смотрите, смотрите, давайте по пунктам. Что касается препаратов, да? Нет, давайте отмотаемся назад и пройдем о факторах риска. Факторов риска, на самом деле, гораздо больше, чем о них принято говорить. Но я выделяю основных 4 фактора риска. Первое – это статические нарушения стопы. Это плоскостопие или вальгусная деформация.
Это уже у всех почти.
Вот.
Детей.
То есть, как минимум, один фактор риска есть у всех. Второй фактор риска – это длительное вынужденное пребывание на ногах. То есть, сидячая, стоячая работа. Да, тоже, в принципе, у всех. Третий фактор как раз наследственность. Четвертый фактор – это избыточная масса тела. Ну, к сожалению,
это тоже. Фактор очень ярко выраженный у нас. Да,
вот это основных 4 фактора. Достаточно иметь один из этих факторов, чтобы, в принципе, попасть в группу риска. Теперь, что касается профилактики. Поговорим, собственно, по пунктам. Вот мы берем фармакотерапию, то есть пресловутые таблетки, мази и прочее. Да? Мы с вами должны понимать четко, что варикозная болезнь, истинная варикозная болезнь, ту, которую мы понимаем, что вот это вот узлы, да, там варикоз,
да.
Это механический дефект, это дисфункция клапанного аппарата. Если у вас, извините, на кухне кран поломался, в нем клапан какой-то там потек, что-то не работает, вы же его мазями не мажете и таблетками не пичкаете, это же бессмысленно, правильно? Ровно то же самое с ногами. Если произошла эта поломка, то ее можно вылечить только хирургически. Другой вопрос, как хирургически, об этом мы чуть позже, я думаю, поговорим, да?
Да.
Что касается мазей, собственно, это в ту же категорию, что и таблетки. Да, действительно, таблетки могут снимать, и мази могут снимать симптомы, но они не лечат, скажем так, саму болезнь. То есть патогенетического подхода там нет. Поэтому если вас устраивает такая ситуация, что вот вы там помазали, ну, ощущения отека там прошли, ну окей, ну как долго вы так сможете держаться? Что касается медицинского компрессионного трикотажа, безусловно, это хорошая штука для предупреждения развития осложнений, но не для профилактики варикоза, потому что вены работают по принципу мышечно-венозной помпы. Когда вы находитесь в чулках, ну, то есть мышечно-венозная помпа, что это? Вы наступаете, мышцы ваши сдавливаются, соответственно, венка сдавливается, кровь забрасывается вверх и так далее. При ходьбе эти мышцы подгоняют кровь наверх. Угу. Таким образом отток происходит. Когда вы в чулках, эту функцию на себя полностью берет компрессионный трикотаж. Поэтому мышцы со временем атрофируются. Известно же, что есть понятие мышечная память, да?
Да.
Соответственно, если вы не даете мышцам полноценно работать, они теряют эту функцию. И как только вы решите отказаться от вашего компрессионного трикотажа, все высыпется еще больше силы. Поэтому надо трижды подумать о том, готовы ли вы всю жизнь ходить в этом компрессионном трикотаже. Я думаю, что вряд ли кто-то готов сказать, что он всю жизнь будет ходить в чулках. А что касается именно профилактики развития осложнений, да, в плане медицинского компрессионного трикотажа, да, здесь есть такой момент. Действительно, если вы будете иметь варикозную болезнь и при этом будете носить гольф или чулки, возможно, вы улучшите, скажем так, результаты и избежите осложнений в ближайший период. Но длительных исследований таких никто не проводит, потому что это бессмысленно, еще раз говорю. То есть, если почитать даже просто экономику этого вопроса, ну, все производители говорят о том, что компрессионный трикотаж теряет свои свойства через полгода. Хороший компрессионный трикотаж. Хороший компрессионный трикотаж нынче стоит около 10 тысяч.
Вот так вот.
Если он каждые полгода теряет свои свойства, то есть, извините, в год это 20-ка, да, ну, за 3 года это 60 тысяч. А как долго вы планируете растягивать это удовольствие?
Так это не только удовольствие, потому что мало ли что произойдет в жизни, ты снял этот
компрессионный трикотаж. А летом каково?
В жару.
Вот. Поэтому об этом нужно знать, понимать и не затягивать. Тем более летом, когда вы, в принципе, теряете много жидкости, кровь, скажем так, становится гуще, да, у вас гораздо выше риски получить тромботические осложнения. И мы это видим в реальности, да, когда летом у нас, особенно в жаркие дни, прибавляется пациентов с осложнениями. Уф. Это вот к вопросу о том, что думаем, не ходим, да, чего-то ждем, а потом хоп, уже с осложнениями. И слава богу, если дошли, а зачастую не доходят. Ведь сколько у нас, извините, звезд,
да,
не рядовых граждан, да, а звезд сколько, а у нас
оторвался тромб.
Да,
раз,
да.
раз.
Поэтому, скажем, а уж рядовым подавно нужно задумываться об этом раньше.
Я надеваю компрессию в спортзал. Кстати, по поводу спортзала.
Угу.
Вот если, например, мы же там сейчас активно за собой следим, большинство. И по поводу плавания это отдельная система, ну, да, по поводу, например, все-таки там люди качаются, угу, большие веса берут, да, там или еще что-то. Это же нагрузка большущая вообще, в принципе, на весь организм. А если где-то варикоз есть, а в большинстве случаев он есть,
угу,
ну, не обращают на это внимания. Ерунда, все хорошо.
Я сам, когда хожу в спортзал, смотрю на ноги тех, кто там присутствует, и ужасаюсь, конечно. Аж прям так и подмывает достать визитку и раздать, называется.
Пришел хирург,
понятно. То же самое, к сожалению, со мной на пляже происходит. Но вопрос не в этом. Да, безусловно, когда вы поднимаете тяжести, вы усугубляете состояние, и, собственно, вот именно в спортзале может все и закончиться. То, что вот человек пишет, что носит компрессионный трикотаж в спортзал, это хорошо. Да, есть специальные спортивные даже там гольфы, да, которые, в принципе, удерживают как-то тонус мышц и отток улучшают. Поэтому, но в целом, еще раз повторюсь, что если есть уже проблема, ее лучше убрать и вернуться в обычный свой ритм жизни, а не прибегать к различным, скажем так, приблудам для того, чтобы как-то защититься от осложнений.
Кто-то даже соду втирает в вены, вот не поверите, и помидор прикладывает, томаты, и вообще столько всего... Вот Дмитрий говорит, зря визитки не раздает. Добавляет, все. Так, Четыре Михайлович, теперь в следующий раз в спортзале, да, надо профилактировать население. Ну, а по-другому как? Симптомы. Вот сейчас, знаете, как поговорим? Вот сейчас я расскажу историю. У меня у знакомой, у папы варикоз был, и он всегда говорил, хорошо, что у него, причем у него папа, то есть дедушка, врач, он говорил, если варикоз вот у тебя такой, ну, там вот эти как раз грозди, вот эта вена извитая, наверху, то ходи, все будет с тобой хорошо. Главное, чтобы не внутри был варикоз. Вот это опасно, какой-то внутренний вот вена, когда их не видно. Вот уже есть такие, да, моменты?
Моментов таких нету. Есть люди, которые приходят с подобными мнениями, что есть внутренний варикоз.
Это врач сказал, что если вена наверху такая некрасивая, Бог бы с ней, работает,
давайте,
и все. Давайте
отмотаемся немного. Врач сказал, но этому врачу сколько лет, да? Ведь данными ультразвуковой диагностики научились пользоваться, наверное, в последние лет 30, возможно, да? Что касается внутренних вен. Есть понятие поверхностные вены, есть понятие глубокие вены.
Да.
Варикоз в глубоких не развивается. Там может развиться только тромбоз.
Тоже, это так, улыбка, да, там
но
это ещё хуже.
Но я к тому, что почему мы именно убираем варикоз? Мы убираем его не потому, что это некрасиво. Мы убираем потому, что в этих варикозных венах, в нефункционирующих варикозных венах, застойная кровь, которая может превратиться в любую секунду в тромб, да, и перейти в бассейн глубоких вен, что уже может привести к фатальным осложнениям. То есть сам по себе тромбоз поверхностных вен, он, ну, как бы не сильно страшен до тех пор, пока тромб не мигрирует в глубокие вены. Поэтому мы и убираем варикоз. Тут нет, скажем так, какого-то косметического подхода. Не, безусловно, мы это делаем косметично, чтобы эту составляющую тоже иметь, да, но основа, почему мы убираем варикоз, это профилактика тромботических осложнений, профилактика развития трофических изменений, собственно, и улучшение качества жизни. Это основа основ.
Тут как про алкоголь у нас Дмитрий спрашивает, употреблять умеренно можно при варикозе?
Вы знаете, у меня пациенты после операции часто спрашивают, доктор, а алкоголь там сегодня можно? Я всегда смело отвечаю, только с лечащим врачом, больше никак.
Слушайте, интересно, да? Как человек пришел в себя после вмешательств сразу?
Первый вопрос.
Первый вопрос. Алкоголь и никотин, да что ж такое? Мы же тут за ЗОЖ всегда топим, но по-другому сказать ему.
Нужно
говорим,
по-другому
что здоровый образ жизни.
Наталья, тут
стресс
еще
надо снять.
Нужно по-другому.
Ну, тогда
посмотреть.
Покапать валерьяночку.
То есть насколько они воодушевлены проведенным лечением, что хотят отметить это дело. Мы скорее больше вот так смотрим на этот вопрос.
Понятно. По поводу симптомов. Вернемся к нашему. Дмитрий нас отвлек. Симптомы, какие вот они самые такие яркие? Это понятно, вот вы сказали в начале, отеки, даже если не видно никаких там этих сеточек, паутиночек и всего прочего. Либо какая-то там вот вена такая извитая. А может быть вообще ничего. Может быть варикоз прям вот все красиво, хорошо, а у человека там вообще все серьезно. При УЗИ, например.
Бывают и такие ситуации, но тогда нужно копать глубже. Что касается симптоматики, безусловно, варикоз – это одно из немногих заболеваний, которое, по большому счету, видно невооруженным взглядом. То есть вы можете посмотреть на ноги человека, сказать, да, у него варикозная болезнь, когда вы видите вот эти вот извитые вены, да, узловатые. Что касается звездочек, сеточек, о чем вы сказали, это не является варикозом в классическом понимании, да, это относится к хроническим заболеваниям вен, но это больше эстетическая проблема. То есть вот эта звездочка никогда не приведет вас к тромбозу. Да, это эстетика. Если она вас с позиции эстетики не беспокоит, ну, соответственно, на этом вопрос и закрыт. Но я не знаю, женщин, которых это не беспокоит, скажем, в любом случае, тут вопрос в том, как вы акцентируете этот вопрос, да, как вы обратите на это внимание, потому что любая девушка, женщина хочет быть красивой и ухоженной в любом возрасте, поэтому эти звездочки тоже устранимы, и методы у нас сейчас, собственно, такие, которые позволяют без выпадения абсолютно с рабочего ритма, хоть в день обращения, провести и склеротерапию, и лазерную деструкцию через кожу, то есть мы все это делаем, и результаты, в принципе, нас уже радуют. То есть в этом плане мы научились делать так, чтобы избегать побочных эффектов, потому что, да, склеротерапия, этот метод вообще известен там чуть ли не с 9-10 века, но...
Как это 9-10 век? Ну, там... Я думала, это вот свеженькое какое-то... А что, а как там делали?
Склерозировали разными, скажем так, препаратами, так. И чаще, кстати, это был спирт, и спиртом, кстати, по сей день склерозируют определенные кисты там, да, но это не касается сосудов. И препараты меняли со временем, да, были раньше там немецкие, французские, тромбовары всякие, да, там, которые вызывали множество осложнений. Сейчас, соответственно, у нас, кроме этих препаратов, мы уже стали использовать определенные девайсы для улучшения визуализации, мы стали использовать понижение концентрации препаратов, да, для более, скажем так, точного воздействия. То есть мы в целом подобрали именно тот индивидуальный подход по правилу 5P, да, да, как должно быть персонализированную медицину, сделали максимально, собственно, комфортно для наших пациентов. А что касается операции, ну, давайте говорить прямо, то, что мы делаем, и операцией по факту не считается. То есть у нас нет четкого понимания вообще, что такое операция. Вот вы можете ответить, что такое операция?
Это вмешательство.
Какое вмешательство? А укол в попу – это вмешательство?
Да.
Вот. Поэтому у нас нет четкого понимания, что такое операция. И мы понимаем с вами, что мы хоть и называем это операцией, но здесь нет ни единого разреза, здесь нет ни единого шва, здесь нет наркоза. Здесь все делается проколами под УЗИ-контролем, пациент встает и уходит сразу после процедуры.
А вот как было раньше? Вот еще вот как раз по старинке хирурги, вот перед эфиром вам говорила, да, хирург сказал: да ты потом ко мне придешь удалять эту вену хирургически. Я просто помню 20 лет назад, как моей маме удалили хирургически, какие до сих пор осложнения у нее вообще в течение жизни. Она говорит: если бы я знала, никогда бы в жизнь не пошла. Вот, почему такое вообще?
Отвечу. Да. Здесь мы очень часто сталкивались с ситуацией, особенно в начале своего пути, скажем, да, когда вот такие вот, скажем, в кавычках, матерые хирурги, которые, ну, вот уже...
Резать.
Да, резать. Определенный уровень достигли, они умеют там резать и считают, что все, мы классно делаем это. Ну, слушайте, я тоже резал, я тоже делал эти классические операции, ну, скажу, что да, мы с успехом их делали, но если медицина не стоит на месте, она движется вперед, почему вы остались на месте? Да, нужно следовать за развитием.
Причем вот они считают, что все, вот есть правильный единственный путь, все остальное ерунда,
нет,
абсолютно.
Здесь есть только путь, скажем так, нежелания саморазвития. Поэтому, ну, нужно бояться отходить от таких специалистов. Опять-таки, если где-то коллеги там докладывают о каких-то там новых методах, возможно, я задам несколько вопросов осуждающих, да, но если я понимаю, что человек выкручивается, отвечает, значит, ну, здесь есть какая-то, скажем так, искра, да, и мы в целом вот за последние 2 года ввели в обращение такое понятие, как тотальная лазерная облитерация вен, да, то есть если раньше кроме лазера мы там еще и крючками работали, что-то вытаскивали, да, сейчас мы этого не делаем. То есть мы посмотрели, как можно сделать, да, мы ее немножечко изменили под себя, то есть мы не копируем методики, мы вносим что-то свое, и теперь с успехом достигаем результатов уже более новыми подходами, поэтому в этом контексте хочется остальным коллегам порекомендовать, ну, следовать в ногу со временем, как минимум. Это же медицина,
конечно,
это достаточно динамичная специальность, это не статика, здесь всегда все в движении, и поэтому не зря же говорят, что врачи и учителя должны учиться всю жизнь.
Всю жизнь. А, кстати, вот вопрос, вот как у нас флебология развивается и за рубежом? Вот в чем разница, если она вообще, либо, и, кстати, вообще, как там более активно обращаются к флебологам, вообще занимаются варикозной, потому что я же понимаю медицину, я слышу, кто за рубежом там живет, да, знакомый, и говорят, что там даже с пневмонией можно там попасть через 2-3 месяца там только на рентген к врачу, то есть там вообще другая система. Как бы у нас не ругали наше здравоохранение, слава богу, мы имеем возможности попасть по скорой, и операции сделать, и все везде, да, чтобы выжить и жить нормально.
Ну, вот здесь, наверное, мне с гордостью прям хочется сказать...
Давайте
том,
погордимся.
Что, да, наша флебология не то, что не уступает, она опережает по многим показателям забугорную флебологию, при том, как и европейскую, так и американскую, и азиатскую тем более. У нас флебология развивается просто немеренными темпами. Да, более того, хочется сказать, что мы импортозаместились, наверное, чуть ли не на 100%.
Да, это же прям вот гордость берет.
Лазерное оборудование у нас отечественного производства. ультразвуки у нас в принципе есть отечественного производства, да, в частности, Рускан, вот наш российский, как бы, но, в принципе, и Китай для нас открыт спокойно, прекрасное оборудование, прекрасные датчики, работаем. Расходник почти весь, часть России, часть Китая, ну, у нас, скажем, да, все у нас в этом плане хорошо, мы абсолютно знаем четко вектор развития, куда развиваться. Собственно, мы работаем сейчас больше даже над популяризацией современного подхода к лечению, да, и в частности, вот наша ассоциация флебологов России тоже делаем большие мероприятия обучающие и в регионах России, и в столице. Вот в сентябре там 21-го проводил большую конференцию, там 217 специалистов со всей страны приехали, как бы. Это подчеркивает, скажем так, интерес и желание врачей развиваться именно в правильном направлении, что не может не радовать, безусловно.
Здорово. Вопрос от слушателя, от нашего, Светлана, куда потечет кровь после операции, если все вены удалят? Ну, слушайте, это самый частый вопрос.
Да. Алкоголя.
Нет, ну потому что, смотрите, куда же у нас там все идет? Конечно, кровь по венам. А тут вены по максимуму, например, если когда прям вообще грозди и много варикоза удаляют, то что?
Правильный вопрос, но вот смотрите, я же не зря сказал о том, что варикозно измененные вены, вот эти узлы, которые у вас есть, это застойная кровь, да? И вот прям интраоперационно пациентам, которые все еще имели сомнения, я показываю, да, иголочкой протыкаю вот эту вот застойную узловатую вену, да, и рядом любую другую. Просто даже по цвету крови видно, что здесь более темная такая густая кровь, а там, ну, более алая, соответственно. К чему это? К тому, что там нет кровотока. То есть мы убираем вены, в которых уже нет кровотока.
То есть она уже несостоятельная вообще никак,
вене,
вообще
никакая. Да, ну вот ключевая фраза, да, именно несостоятельная, да, то, что если в вене нету функционирования клапанов, все, эта вена непригодна к существованию. Уже за счет коммуникантных вен, которые соединяют глубокие поверхностные вены, да, произошло перераспределение крови, весь объем крови, необходимый для жизнедеятельности организма, уже ушел в глубокую венозную систему. Все, поэтому, убрав эту вену, вы не теряете ровным счетом ничего. Вы теряете только ваши риски, связанные с трофическими нарушениями, с тромбозами и так далее.
По поводу компрессионного трикотажа вопроса. Слушайте, ну такой интересный большой вопрос. Уже третий месяц ношу после операции на венах.
Зачем? Один вопрос.
Когда можно снять?
Ну, а здесь...
Врач сказал, как можно дольше носить. Слушайте,
тогда другой вопрос. Зачем оперировались? Здесь, понимаете, в конкретном случае, я не знаю, что там у вас конкретно, не могу вам сказать, что снимите чулки и забудьте. Могу сказать только, что по нашему опыту, по нашей работе, стандартный подход у нас 2 недели после оперативного вмешательства в компрессионном трикотаже. Под следующим вы снимаете его и забываете. Иначе вообще зачем оперировались, если планируете долго ходить в этих чулках?
Ну, потому что, ну, есть какие-то рекомендации, месяц, 2-3, но это слишком.
Ну, я видел в заключениях, и год пишут, и полгода пишут. Ну, обратитесь к специалистам, можете к нашим записаться, ради бога, куда угодно, и вас проконсультируют по необходимости.
И будет ли дополнительной нагрузки на здоровую вену после того, как мы закроем вену лазером или чем-нибудь другим?
Хороший вопрос. Ну, я уже частично на него ответил. Да. Скажу вам так, что если мы не убираем варикозную вену, она все равно не функционирует, поэтому нагрузка уже перешла туда. То есть не нужно думать о том, что, убрав эту вену, вы там перенагрузите, скажем так, здоровый. Нет, наоборот, вы убираете вообще отравляющий фактор, на самом деле, который, если... А вот бывают, знаете, ситуации, когда большая подкожная вена там варикозно изменена, ну, прям уже совсем плохенькая, скажем, и она дополнительные объемы крови за счет того, что сама не справляется, сбрасывает в малую подкожную вену, в бассейн.
Так.
И та начинает перегружаться. И мы на УЗИ это видим. Я, например, пациентам говорю, что давайте, ну, как бы решайтесь быстрее, иначе мне придется вам предлагать убирать 2 вены. И большую, и малую. Поэтому все должно делаться своевременно. Здесь только как бы вот так могу ответить.
После родов вылезла большая вена. Хочу пойти к флебологу, но боюсь, так как ребенок 9 килограмм постоянно на мне. Кстати, вот интересный вопрос. Вот человек, на самом деле, да, вот она уже родила, девушка, женщина молодая, прекрасная мама молодая, хочет удалить вены. Тем более после беременности иногда. А иногда, на самом деле, во время беременности все это так вылезает, что нужно потом как-то это устранить. Все, готово, да? Готово идти к специалисту. А пупсик-то, серьезный зайчик, он на тебе все равно в любом случае. Ну, года до двух, например, лет или до 3, у кого чего.
Ну да, у кого как.
Но это тут тяжело, все равно нагрузка.
Безусловно, мы этот фактор учитываем, да, и никто вас там с холла не затянет манипуляционную, чтобы сделать эту операцию, нет. Но как минимум получить-то консультацию можете, понять, что вам необходимо, собственно, и спланировать это вмешательство, да. Соответственно, что касается там ну, операции, да, мы в послеродовом периоде делаем там спустя, соответственно, 3 месяца. Ну, 12 недель, как правило, после родов, только потом мы рассматриваем оперативное вмешательство. Понятно, есть фактор кормления, да, лактация. Кормящих нежелательно оперировать. То есть бывают ситуации, когда там, ну, вот пришла, вот хочу и все, надо как бы, да. В данной ситуации мы тогда, собственно, просим сцедиться, да, там хотя бы дня на 3, чтобы было как бы пропустить кормление и далее продолжать. А в остальных случаях нужно дождаться окончания периода лактации. То есть торопиться не надо. Просто получите необходимую консультацию, поймите, собственно, что вам нужно делать, ну и дальше двигайтесь в правильном направлении.
Замечательно, дорогие друзья. Говорим мы о варикозном расширении вен, вообще о заболеваниях и профилактике, и осложнениях. И продолжим это делать после новостей.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. У нас в гостях врач сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Говорим мы о варикозном расширении вен. И сейчас будем про лечение, осложнение говорить, потому что многие закрывают глаза, думают, ничего страшного, ерунда-то, господи, подумаешь, вена какая-то вылезла. А потом раз, и на скорой с тромбозом каким-то. Это нехорошо, прям да. Вот не надо нам такого. Вот тут операция, под каким наркозом, спрашивают, делают лазерную операцию на венах? Вообще, никакого давайте уже...
Наркоза.
Это... Никакого наркоза, я да? Говорил, это что... только хирургия у нас полностью под наркозом,
да, идет. Ну, да. Там либо спинальная анестезия, да, либо общая хирургия. У нас так. Нет никакого наркоза, все делается под местной анестезией. То есть вы в контакте, я вообще противник общего наркоза в этом контексте. Есть, потому что центры, которые делают, так сказать, под седацией, как в полудреме человек. Но в полудреме человек вообще себя не контролирует, начинает двигаться, а это сказывается на успехе операции. И тем более по 10-бальной шкале болевой синдром во время манипуляции 2-3 балла. Ну уж извините, потерпеть-то
можно, да.
Поэтому у меня пациенты очень позитивные, мы прекрасно общаемся, кто-то вообще в прямом эфире сидит во время операции.
Да что это такое?
Ну, поэтому никакой анестезии, вот такой общей нет, будет только местная анестезия.
Вопрос по СМС пришел. Делаете ли вы операции на стопах? Обращался в 2 флебологические центра, и везде мне говорят, что на стопах не делаем, так как возможно осложнение. Давайте вот про осложнение. Почему? Чего бояться?
Да, там есть один нюанс. Раньше мы, собственно, тоже старались избегать этой позиции, потому что там плантарные вены, и вроде как при попадании препарата в эти плантарные вены возникает риск тромботических осложнений, но с опытом приходит, скажем так, и понимание, что это надо сильно постараться, чтобы туда попал препарат, поэтому мы делаем с успехом, никаких проблем не возникает.
Давайте уже тогда про лечение поговорим. Вообще, какие методы сейчас существуют? Хирургию мы тогда не берем?
Хирургию мы не берем, абсолютно точно.
Самые современные, что у нас сейчас уже на потоке,
на
что
потоке
все хорошо?
Абсолютно точно у нас это лазерная облитерация, да, то есть все, что связано с лазерной деструкцией. Плюс ко всему прочему, из, скажем так, инновационных методов мы используем метод флебогриф, называется механохимическая облитерация.
Что это такое?
То есть, если лазер делается под местной анестезией, то главным отличием механохимической облитерации будет в отсутствии вообще как таковой анестезии. То есть, все делается через один прокол, проводится специальный девайс, раскрываются его металлические щупальца, расцарапывают стенку вены изнутри, это в доказательство к тому, что венозной боли не бывает, да? А расцарапывают стенку вены изнутри, вы этого не чувствуете. Далее вводится препарат, который, собственно, за счет предварительной расцарапки стенки вены более глубоко проникает в эту вену, в стенки ее, да, и вызывает стойкую облитерацию. То есть, если лазер – это термический ожог сосуда, то механохимия – это химический ожог сосуда. Результат плюс-минус один и тот же, но нужно понимать, что лазер универсальный. То есть, лазер мы можем брать варикоз абсолютно любой сложности, да, там, с огромным количеством узлов, да, там, ну, без всяких проблем. А механохимическая облитерация подходит, скажем так, скорее всего, тем, кто вообще не может терпеть боли, да, и при этом у кого минимальное количество выраженности варикоза. Потому что при самом выраженном варикозе придется там дополнительно убирать потом эти узлы. Ну, а если ты дополнительно убираешь узлы, то уже дискредитируешь саму методику, которая не подразумевает анестезии в целом. Поэтому универсально, безусловно, это лазер.
А склеротерапия?
Склеротерапия, да, по показаниям, конечно, склеротерапия, наша модифицированная, гораздо более усовершенствованная склеротерапия подходит, по сути дела, всем, да, и вот мы с вами говорили о том, что там промелькнула мысль о том, что и у молодежи бывает
варикоз,
да, безусловно.
У подростков даже уже, а почему,
кстати,
от чего это?
Я, собственно, оперировал и 14-летних пациентов.
А почему, почему?
Ну, там, скажем так, да, была наследственность, безусловно, но плюсом ко всему активное занятие спортом, профессионально спортом, да, там, в частности, большой теннис был, ну, скажем так, спровоцировало более раннее развитие варикоза. Но при этом нужно понимать, что львиная доля наших, скажем так, врачей – это сердечно-сосудистые хирурги, а сердечно-сосудистые хирурги, они должны заниматься и детьми, и взрослыми, да, поэтому, собственно, у нас нет ограничений, мы спокойно можем заниматься и подростковыми пациентами, да, ну, понятное дело, с родителями.
Конечно. А вообще вот операция, ну, когда, да, типа вмешательство, скажем, может, так, не операция, да, проходит. Сколько по времени она, сколько потерпеть нужно человеку? Потому что одно дело потерпеть 2-3, 10 минут максимум, а другое час потерпеть вот эту вот шкалу от 2 до 3. А знаете ли...
Вот абсолютно скажу вот так вот, честно, да, то есть бывает так, что, ну, нужно быстро, сделаю за 15 минут. Встал, ушел. Бывает так, что вот мы делаем, ну, пришли, начали с расчета, что за 15 минут закончим, делаем, ну, как-то комфортно нам, пациенту хорошо, болтаем, ну, продолжим удовольствие, можем минут 40 полежать, поделать.
Ну, хорошо, как раз сейчас перерыв, надо отдыхать.
Да, ну, хоть здесь. Мы вот исходим из конкретных реалий того, что нужно сделать, из пожеланий пациента. Да, если пациенту нужно, я понимаю, что он тяжело ему, конечно, мы сделаем 15 минут, встал, ушел, все.
А вот такой самый частый вопрос, если препарат куда-то вдруг попадет не в то место при склеротерапии, в какую-то другую вену. Не дай бог, что-то там произойдет.
Есть понятие, безусловно, нецелевая окклюзия, да, но на самом деле нецелевая окклюзия не требует никакого лечения. Да? То есть иногда бывает так, что мы вводим препарат в такие крупные притоки, скажем, да, притоки закрываются, и часть препарата попадает в основной ствол. В этом контексте, ну, в моем представлении, в целом по практике могу сказать, что даже лучше. Заодно и ствол немного подлечили, потому что возникает небольшой ожог интимы сосуда, он немножечко уменьшается за счет, ну, как, знаете, полиэтилен чуть-чуть там поджарить его, да, он так съежится немножечко, да. То же самое происходит, ствол основной тоже немножечко уменьшится в диаметре, будет гораздо лучше работать, никаких, то есть никаких, скажем так, фатальных осложнений или осложнений, требующих длительного лечения, здесь ждать не стоит.
А после?
Тем более. А,
ну, после операции вот надеваем чулки на 2 недели.
Да. Первые сутки непрерывная компрессия, то есть первые сутки вы спите в чулках, да, в последующем днем вы в них на ночь снимаете, то есть 2 недели дневного ношения.
И все. То есть нигде ничего не принимать, никаких препаратов?
Нет, препараты мы назначаем, препараты мы назначаем на 3 дня. Ну, как правило, стандартный подход – это 3 дня. Это, как правило, нестероидные противовоспалительные препараты. Они нам интересны не столько как обезболивающие, а именно сколько как противовоспалительные препараты. Мы назначаем антигистаминные препараты для того, чтобы снять отечность, а также противовоспалительный эффект их продемонстрировать. И третье – это местные топические мази. Как правило, это мази с гормональными, скажем так, с компонентами, да. Но они местного действия, они никак не влияют в целом на организм, они просто улучшают, скажем так, регресс синячков, да, чтобы они быстрее отходили, и все. Больше ничего.
Насколько хватает лечения лазерного? Возможно ли рецидив? У рецидива, кстати, заболевание. Через какое время? Ну, вот смотрите, вы же понимаете, что это хроническая болячка.
Да, вот это ключевое, что хорошо, когда пациент это понимает. Но у нас как нету понимания, что такое операция, так и нет точного понимания, что такое рецидив. Потому что то определение, которое дается сейчас в наших клинреках, о том, что рецидивом называется любое возникновение вены на прооперированной конечности, это неправильный подход. Потому что, извините, на одной конечности как минимум 3 бассейна вен можно посчитать. Мы оперируем конкретно большую подкожную вену. Я даю пожизненную гарантию за то, что с этой веной никогда ничего не будет. Я ее прооперировал и убрал. Все.
Да.
Точка поставлена. О том, что со временем у вас какие-то притоки могут пойти из других бассейнов вен, конечно же, я не могу никаких гарантий давать, но при этом хочу сказать, что все это решаемо в процессе, да, и наши пациенты, вот на практике, скажем так, практически не даст соврать, да, они обращаются к нам через 7-8 лет после проведенной операции на левой ноге, скажем, или правой, приходят с венами на другой ноге. Если бы их что-то не устраивало, они бы к тому же врачу не шли, правильно?
Вот, кстати, подготовка к операции. Какие нужно анализы сдать? Это раз. Во-вторых, если у человека миллион хронических заболеваний, а сейчас много. Да. Тем более мы рассматриваем пожилого возраста, да, люди, и у которых там сердечно-сосудистые какие-то, я не знаю, повышенное давление, да, какие-то другие патологии, сахарный диабет, все, что хочешь. Вот есть какие-то вот тут вот особые подходы?
Ну, здесь есть, скажем так, регламентированный подход, в частности, в нашей сети. Вы же знаете, что я еще являюсь главным врачом этой сети, да, поэтому мы регламентируем подходы, соответственно. Подходы в чем? То есть у нас все пациенты тотально сдают анализы, это общий клинический анализ крови, это инфекции, ну, серология, стандартный подход. Да. И ЭКГ-шечка внутри клиники делается в день манипуляции. Если у пациента большой букет сопутствующей патологии, соответственно, мы исходим из этой патологии, либо можем расширить спектр анализов, да, либо привлекаем здесь уже терапевтов, чтобы они решали и давали справку о допуске к оперативному вмешательству или нет. То есть, еще раз подчеркну, индивидуальный персонализированный подход у нас во главе угла. То есть мы лечим человека, мы не лечим болезнь, мы лечим человека. Это
самое главное. И не устраняем симптомы, как мы тут уже сказали, да. Что вот как раз вопрос еще один пришел, что выписали мази, флеболог и компрессионный трикотаж. А по поводу операции сказали, посмотрим через год, как поможет. Вот как поможет?
Ну вот с такими флебологами мы и работаем. Понятно. Пытаемся обучить.
Вот тут уже по поводу осложнений сейчас об этом поговорим вопрос. У меня много лет трофической язвы на голени. В госбольнице доктор сказал, что сначала нужно вылечить язву, только потом оперировать вены. Насколько безопасно лечить варикоз в моем состоянии?
Объясню. Бывают ситуации, если язва является венозной, скажем, да, причиной развития этой язвы является варикозная болезнь, то пока вы не уберете варикозную болезнь, язва не затянется. Это будет замкнутый круг.
А как то же есть, тогда вот с язвой ну, оперировать? Вот можно?
Да, можно оперировать, но опять-таки мы должны понимать, чтобы эта язва была чистая, да, то есть не была инфицированной, а в определенной стадии, да, чаще всего это стадия грануляции, мы оперируем, и язва закрывается в ближайшее время. Потому что если это все-таки отпустить и ждать, пока она заживет, а потом прооперируют, вы можете долго ждать.
А вообще что такое трофическое? Почему вообще возникает трофическая язва?
Ну вот смотрите, да. Как мы выяснили, варикозные вены – это нефункционирующие вены, да, а в них клапаны уже не работают. То есть вы наступаете, мышцы сократились, вена сократилась, кровь забросилась вверх, далее, по идее, клапан должен закрыться и не позволить ей спуститься вниз, а клапана уже нет, да, или он не функционирует, и кровь проваливается назад вниз. Если она проваливается назад вниз, где она собирается? Ну, как правило, внизу, в области там голеностопного сустава, да, голени.
Так.
А если она собирается в одном месте, что с ней должно произойти? Как вы считаете?
Но она сгущается, еще что-то происходит или гниет.
Варианта два. Вы так. Правильно говорите. Либо она преобразуется в тромб, она же не может бесконечно собираться.
Конечно.
Либо она тромбируется, либо она пропотевает сквозь стенку сосуда, вызывая отек и изменение окраски кожи за счет распада эритроцитов, гемоглобин выделяет гемосидерин, и он, собственно, потемнение кожи вызывает. Эта кожа со временем истончается, и возникает трофическая язва. Собственно, то, что имеют эти пациенты. Поэтому в данной ситуации, пока вы не уберете причину,
да.
А причина в данной ситуации будет варикозное расширение вен, вы язву будете очень долго заживлять.
А к вам такие пациенты вот часто
приходят,
обращаются?
Приходят, да, и более того...
Это более взрослого возраста, да?
Ну,
более пожилого, да?
Да, чаще взрослый возраст. И более того, у нас сейчас в ближайшее время планируется исследование по... прогнозированию скорости заживления этих трофических язв.
Вот
да,
это
мы,
круто.
Будем заниматься этими пациентами более пристально, скажем. А, как ни странно, вроде бы Москва, да, вроде бы там экономически, социально преуспевающий регион, но при всем при этом, ну, наверное, здесь опять-таки остается думать о том, что у людей времени нет заниматься своим здоровьем, да, и многие запускают, вот ходят они с этим варикозом, а уже потом катрофика, ну, она болит, да, но вроде бы терпимо, и продолжают ходить на работу, и, к сожалению, приходят уже там чуть ли не с... нагноившимися этими ранами. Поэтому вот в этом контексте будем более пристальными заниматься, собственно, и выявлять на ранних стадиях, стараться лечить.
Обязательно. Вот Владимир спрашивает, вены в паховой области надулись, стоит обращать на это внимание?
Конечно. Чего же они надулись? Просто так, что ли? Они же вам о чем-то говорят, символизируют, там, обрати на нас внимание. Ну, кроме шуток, конечно, вы должны насторожиться, как минимум, и получить консультацию, понять, собственно, в чем причину, потому что у мужчин, ну, в принципе, как и у женщин, все эти вены взаимосвязаны, да, нужно исключать, собственно, любой расклад событий.
А самая лучшая диагностика – это УЗИ?
Это УЗИ, это золотой стандарт.
Да, вот смотрите, есть же дуплексное сканирование вен, еще просто УЗИ нижних конечностей.
Да, дуплекс, триплекс,
вот
УЗИ.
Вот что самое лучшее, вот, чтобы ну, профилактически хотя бы раз в год или раз в два года делать? Вот, какое лучшее исследование?
Все равно? Одно и то же, плюс-минус, как бы, да. Там, ну, дуплекс – это понимание, чтобы цветной режим использовали, да. Но зачастую достаточно банального там скринингового Б-режима одного на самом простом УЗИ-аппарате, да, потому что, ну, сосуды прекрасно видны на нем, для того, чтобы понять, что это и с чем его есть. А дуплексы, триплексы, это, скажем так, уже, ну, более такие тонкие моменты, которые мы даже не всегда используем на самом деле. Это когда возникают сложности с диагностикой, но, опять-таки, если возникают сложности с диагностикой, у нас там есть старшие товарищи, скажем, да, это КТ-флебография, МР-флебография.
Даже такое?
Конечно, да, которые, скажем так, могут на компьютерном томографе просветить нам все вены нижних конечностей.
Расскажите про хроническую венозную недостаточность. Поставились мы моей маме. Как с этим жить? А что такое хроническая венозная недостаточность?
Ну, хроническая венозная недостаточность – это, как правило, уже проявление чего-то, да? То есть нужно понимать, собственно, первоисточник. Если у нее варикоз и хроническая венозная недостаточность,
то мы это избавимся
и все. Если у нее хроническая венозная недостаточность вследствие, скажем так, наличия хронической сердечной недостаточности, да, ну, здесь нужно более глобально смотреть на это. То есть, ну, это симптомокомплекс определенный. Поэтому здесь нужно посмотреть, скажем, на пациента, понять, чем ему можно помочь.
На ровном месте не возникает.
Абсолютно точно. И да, скажу сразу, ограничений по возрасту нет. Вот буквально менее месяца назад я оперировал женщину 92 лет.
92 лет?
Да. И более того, вам скажу, я искренне уговаривал в течение получаса ее и ее сына, чтобы не оперировать. Ну, как бы человек, слава богу, дожил до такого возраста, как бы, да, ну зачем? Чего я ей там улучшил?
А там, 92 года? Там беспокоил или просто ей хотелось эстетики, чтобы убрать что-то?
Ей хотелось. Она считает, что вот ее нога болит из-за вен. Я всячески там ее уговаривал. Да, ну, не улучшу я вам жизнь никак. Она: нет, вы мне еще будете вторую ногу оперировать. А на второй, к слову, варикоза вообще нет. Да, ну, я сделал быстренько одну ногу, все, я умываю руки, как бы лучше, скажем так.
Какая красотка. Да. Вот, вот надо брать пример, как заботиться о своем здоровье. А скажите, для профилактики, когда УЗИ надо делать, диспансеризация не делает УЗИ вен, куда пойти, чтобы делать УЗИ нижних конечностей, Дмитрий спрашивает.
УЗИ вен в идеале делать один раз в год. Да? Угу. Даже если вас ничего не беспокоит, сделайте это УЗИ, просто будете понимать стартовую точку. И потом, собственно, на последующий УЗИ, когда будете приходить, берите с собой то, что было уже ранее, чтобы вы чисто понимали динамику. И в идеале, да, если вы делаете УЗИ где-то в одном месте, лучше туда и ходить. Ну, к тому же самому специалисту, он уже будет знать, что у вас и как, для того, чтобы мог динамику оценивать.
А добрый день, мышечный спазм, в скобках ногу свело, ползание мурашек по икроножной мышце, слоновость. Вот вопрос.
Я отвечу, наверное, да, сразу. Здесь два не связанных абсолютно диагноза, скорее всего, вместе. Потому что мышечный спазм и мурашки, как выразилась пациентка по коже, это все-таки неврологическая симптоматика, которая требует консультации невролога. Так. Что касается слоновости, то этой проблемой занимаются в основном лимфологи. Да, мы постольку-поскольку ею занимаемся, да, то есть у нас нет особого интереса как бы прицельными заниматься. Это отдельная такая ипостась. Но в целом, если провести диагностику, скажем так, на нашей базе, мы можем маршрутизировать данного пациента конкретно человеку, которому, скажем так, окажет ей помощь.
А слоновость это такое?
Вот именно
Это вот, что это такое вообще? Почему возникает?
Это лимфедема, как
да,
правило.
Да, да, да.
Тут причин множество. Это бывает и у пациентов после каких-то операций, да, в частности, после мастектомии возникает слоновость на руках. Да.
Да.
То есть, ну, нужно понимать анамнез этого пациента, чтобы сделать определенный вывод.
Тут спрашивают, когда можно мыть ноги и идти в бассейн после операции на венах.
Складывается впечатление, что это один из моих бывших пациентов пишет.
Да?
Да, я шучу.
Да, да. А может и быть, почему нет?
Постеснялись спросить лично.
Да, да, да.
А что касается...
Постесняется же, сколько вопросов, мне кажется, потом вообще доктор атакует просто после всех операций всегда.
Мы постоянно на связи с пациентами, поэтому таких ситуаций у нас не возникает. Ну, а что касается мыть ноги, как правило, это там уже на третьи сутки можно без всяких ограничений. Бассейн в идеале через 2 недели. Ну, потому что бассейн – это хлорка, и вот эти маленькие прокольчики, чтобы не разъелись, какая-то инфекция не попала, лучше все-таки через 2 недели.
Да, а инсоляция, ну, солнце, например?
Слушайте, к солнцу я абсолютно ровно отношусь. У нас, еще раз повторюсь, если мы делаем без всяких там глобальных выдергиваний этих вен, да, а именно тотальную лазерную облитерацию, может, там хоть через неделю, хоть через 2.
Вот, кстати, вопрос часто, был прошлый эфир. Ага, если вот потемнение как раз вдоль вены идет, сколько да. оно, через какое время оно проходит? Проходит ли оно полностью? Потому что переживать, что это вот этот вот синяк вот этот коричневый или что это, остается надолго.
Ну, пигментация да, вот бывает, вот. К сожалению, редко, да, но она по статистике проходит через 4-6 месяцев максимум. То есть, как правило, она исчезает, исчезает почти полностью. Те методы, скажем, борьбы, которые сейчас есть, по типу там фотовспышек на эту зону, да, они улучшают, скажем, ситуацию, ну, процентов на 15-20, поэтому здесь только время.
Угу. Про тромбоз мы хоть пару слов должны сказать. Вообще, это осложнение такое не очень приятное, скажем так, оно опасно для жизни. Трофическую язву мы сказали, хроническую венозную недостаточность, да, все это тромбоз. Вообще, как он проявляется? Он только на руках, ногах или вообще по всему организму может там вот это флотировать, этот тромб?
Он может быть и на руках, но на руках, скажем, тромбы, как правило, жизни не опасны. Ну, не опасны для нашей жизни, а на ногах, да, есть риски. Вот смотрите, если мы возьмем 100 человек с варикозной болезнью, приблизительно у 60 из них разовьются осложнения в виде тромботических осложнений. И мы сейчас говорим о тромбофлебитах.
Да.
Еще у 35 из них, из тех, у кого развились тромботические осложнения, разовьются тромбоэмболия, которая, опять-таки, в 30-35% случаев является фатальной. То есть представьте вот такую взаимосвязь, да, здесь какая тут геометрическая,
да.
Какая тут прогрессия получается, да, то есть обратная. Тромбоз, он непосредственная угроза жизни, да, то есть если варикоз это, скажем так, ну вот что-то такое, что не болит, вы как бы обращаете внимание, что там выпячивает, но не болит, кушать не просит и ладно, как говорится, то тромбоз это уже осложнение варикозной болезни, которая может закончиться фатально, поэтому до него лучше вообще не доводить. Если, к сожалению, там произошел тромбоз, да, то есть никаких самолечений здесь точно не должно быть. Из первых симптомов, на что вы можете обратить внимание, это покраснение вдоль вены, да, это отек, отек по сравнению со здоровой конечностью, это боль при нажатии по ходу сосудистой нервного пучка. Вот если эти симптомы есть, то незамедлительно нужно обращаться к флебологам для того, чтобы провести УЗИ, провести качественную диагностику, определиться с тактикой лечения.
Так, а если увидели, нашли, как раз обратились к флебологу,
да,
что дальше?
Да, если речь идет о тромбозе поверхностной вены, то, как правило, мы это оперируем чуть ли не день в день и, скажем так, как минимум риски для жизни устраняем, а потом в последующем спокойно долечиваем. Если речь идет о тромбозе глубоких вен, то в зависимости от, скажем так, состояния конкретного, да, чаще всего назначаются антикоагулянтные препараты, то есть препараты,
разжижающие
кровь, но они не для лечения тромба, они для остановки прогрессирования тромбоза, чтобы тромб не нарастал далее. Многие думают, что эти препараты рассасывают тромб.
Да.
Ничего подобного. Тромбы рассасывают наш организм сам. Эти препараты способствуют тому, чтобы тромбы не образовывались вновь. Поэтому, собственно, назначается подобная терапия. Безусловно, компрессионный трикотаж в данной ситуации. Но класс компрессии там уже выше получается.
Лечебный?
Да. Ну,
нет,
там третий класс такой максимальный, чтобы сдавливал, для того, чтобы не возникало потом посттромботической болезни. Ну и, безусловно, динамика. Здесь динамическое наблюдение, там раз в две недели, раз в месяц, раз в три месяца и так далее, собственно. Эти пациенты минимум в течение трех месяцев должны у нас наблюдаться, для того, чтобы это в случае, если мы знаем причину. Если мы не знаем причину, то эти пациенты лечатся полгода, год, а то и более, и, соответственно, до тех пор, пока мы не достигнем определенного результата.
Троксиротин внутрь и снаружи толк есть, но это по поводу препаратов мы тут уже, конечно... Ну а что? Ну вот да, ну я сама, если честно, доверяю всяким этим, доверяла, пока, в общем-то,
знаете, я
да.
всегда отвечаю однозначно на эти вопросы. Если вам нравится, занимайтесь, но никакого результата в этом вы не увидите.
Ну как, это, как по поводу БАДов, я как-то спрашивала врача, он говорит, ну вы хотите более дорогие анализы, пожалуйста, не вопрос, пейте сколько хотите. Я говорю, спасибо большое вам, доктор.
Здесь эффект плацебо, если вы чувствуете, что вам эти мази помогают, ну ради бога, мажьте, хуже не будет. Что касается таблеток, ну как бы я уже на это отвечал, если есть проблема, никакая таблетка в мире ее не вылечит.
Здравствуйте, доктор. Когда после термоабляции можно начинать тренировки в спортзале? Евгений спрашивает.
Если тренировки связаны с банальным, там, велодорожка, там, я не знаю, беговая дорожка, да, без особых, да, без особых нагрузок, через две недели можно приступать. Если с нагрузками, месяц.
Так что тут поаккуратней. А если нет, если вот нарушить все это, пойти через неделю после, хорошо себя чувствовать?
С меня взятки гладкие.
Понятно. Доктор сказал, а там уже...
Нет, есть определенный регламент, который, собственно, если уберете на себя эту ответственность сами, ну, так вы и несите эту ответственность.
Евгений Филий спрашивает, могут ли сосудистые звездочки на коже в результате сосудистых патологий появляться, как их убрать?
Бывают такие заболевания, в частности, склеродермия, когда образуются вот такие прямо, скажем, звездочками, их даже не назвать. Поэтому нужно понимать, что конкретно. Если все-таки речь идет о склеродермии, то никакими там, склеротерапиями мы не будем увлекаться. Тут можно попробовать лазером через кожным, да, но, ну, по крайней мере, не видя пациента, гарантий никаких не дам. Да, нужно посмотреть, понять, собственно, чем что мы можем там помочь, да, друг другу. Да.
Ну, уже минута до конца эфира. Профилактика варикозного расширения вен. Вот на этом мы всегда на профилактике заканчиваем, на хороших душевных словах. Мы уже попугали тромбозом, трофическим язвом. Это правда сказали, как есть.
Да, они тоже вот не пугают.
А профилактика, если ничего не беспокоит, но есть плохая наследственность, мы уже про факторы риска, да, сказали. Угу. Все тут грустно там у мамы, у бабушки, у папы тоже варикоз, например. Что делать?
Лучшая профилактика – это плавание, это дозированная умеренная тренировочная ходьба. И коррекция нарушений стопы. То есть, если вы знаете, что у вас есть плоскостопие, займитесь этим, носите индивидуальные ортопедические изделия, стельки. Да? Что касается лучшей профилактики в довесок, да, еще, наверное, будет неплохим моментом все-таки обратиться к флебологу, дабы, чтобы вы понимали изначальное ваше состояние. То есть превентивная медицина должна быть во главе угла. Если мы будем, скажем так, предугадывать и улавливать заболевания на ранней стадии, мы можем их лечить гораздо, скажем так, менее инвазивно, чем это происходит сейчас. Поэтому могу пожелать только, скажем, быть более внимательным к себе, любить себя и обращайтесь к нам.
Спасибо большое. У нас в гостях врач сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян. Благодарю.
Спасибо.